Косякова Валерия Александровна. Современное искусство. Модернизм. Часть первая. Предисловие. В 1915 году Казимир Малевич продемонстрировал зрителям свой, ставший вскоре знаменитым, черный супрематический квадрат. В 1919 году Марсель Дюшан пририсовал Моне Лизе усики. В 1959 году Джон Кейдж на выступлении в полном зале слушателей ничего не играл на пианино 4 минуты 33 секунды. В 1991 году члены группы ЭТИ провели нашумевшую акцию, выложив своими телами 3 буквы известного обсценного слова на Красной площади, где в 2013 году состоялась и фиксация Петра Павленского. После этих радикальных художественных жестов, произведений, высказываний, вопрос «А почему, собственно, это искусство?» не утрачивает актуальности. И действительно, что такое искусство в 20-м и тем паче в 21-м веке, когда уже у каждого есть возможности творить и выставляться в пространстве реальном или виртуальном? Почему одни работы выделяются из сонма других как знаковые для эпохи и как культовые для поколения? Какие произведения искусства стали таковыми в 20-м столетии и почему? Нас интересовали и многие другие вопросы, ответы на которые мы тщательно, но часто тщетно искали в книгах и в исследованиях. Большая часть литературы об искусстве 20 века сосредоточена на эстетических достижениях высокого модернизма до Второй мировой войны. Другие популярные источники специализируются на прославленных именах и ключевых шедеврах. Ни первый, ни второй подход не могли утолить жажды познания в нас, читателях, желающих понять, когда начались коренные изменения, с чем они были связаны и как ныне искусство стало столь необычным и разнообразным. Поэтому мы задались целью свести воедино разные аспекты интеллектуальной и художественной культуры, что позволило бы освежить взгляд на становление современного искусства. С приходом эпохи модернизма с середины 19-го столетия в европейских странах наступило время кардинальных изменений в живописи, литературе, музыке. Разрастались и развивались города, разгоралась борьба рабочего класса за свои права и женская эмансипация, конвейеризировалось производство и трансформировались рыночные отношения, рождалась культура отдыха и досуга. Эти и прочие факторы меняли картину мира и ландшафты все стремительнее обновляющегося искусства. Вместе с тем, такое широкое и обобщающее понятие, как модернизм, не подразумевает гомогенного единообразия. Разные стили, течения, эстетические жесты и художественные формы то дополняли и поддерживали друг друга, то вступали в конфликт и ожесточенную полемику, реконструируя и деконструируя и без того мутирующую действительность. В первом томе мы описываем основные принципы и признаки модернистской визуальной культуры. Во втором прослеживаем, как надламывался, менялся модернизм, преодолевая себя по пути к логике пост. Зонтичный термин «постмодерн» мало что объясняет, но маркирует смену парадигмы, приход новой культурной ситуации, глобализации, постиндустриализации, мира множественности. Демаркационной линией, границей концептуально различных эпох стал прежде всего период Второй мировой войны. Во втором томе мы подробно рассматриваем художественные стратегии и практики, сложившиеся после радикального опыта дегуманизации. Художник и власть, художник и общество, художник наедине с собой, мы фиксируем хитросплетение индивидуальных мирочувствий и культурного кода исторической эпохи. Эта интенция обеспечила книгу обилием параллелей между разными сферами и видами интеллектуальной и художественной культуры. В интерпретациях произведений и тенденций мы учитывали актуальные критические методы — лингвистические, семиотические и феминистские теории, гендерное исследование, фрейдо-марксизм, анализ дискурса власти, идеи французских структуралистов и постструктуралистов. Основной материал этой книги — европейское и американское искусство. Мы также освещаем культуру советскую и постсоветскую, как цивилизационно близкую европейской. Лишь отчасти затронуто искусство других континентов земного шара. Такой европоцентристский подход инспирирован и обусловлен нашими персональными интересами и техническими ограничениями объема и формата неэнциклопедических книг по истории искусства всего 20-го столетия. Первый том данного издания освещает историю становления модернистского искусства от импрессионизма до новой вещественности. Второй начинается с сюрреализма и заканчивается 21 веком. Оба тома взаимосвязаны спецификой анализа множества художественных направлений и метаморфоз, составивших парадоксальную историю современного искусства. Тотальная художественная тенденция, которую и в наши дни можно по-прежнему назвать актуальной, это процесс освобождающего, созидательного или позитивного распада, ретардированно-революционного движения художественных практик и актов от единства к многообразию. Приближение к 20 веку. Описание истории искусства 20 века чаще всего начинается с поисков переломного момента, запустившего производство образов, радикально отличавшихся от живописи прошлых веков. Стало общим местом видеть и утверждать исток новизны в живописи импрессионистов. Всякая книга по современному искусству сперва старательно укажет читателю на Эдуарда Мане, Клода Моне, Камиля Писсаро и следом на пост импрессионистов Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Поля Сезанна, Анри Матисса, как на пионеров модернизма. Однако этот эстетический вулканический выброс, случившийся во Франции во второй половине XIX века и бесповоротно изменивший ландшафты искусства, возник отнюдь не на пустом месте. Ситуация назревала подобно магме, долго таящейся в незримых недрах, но, наконец, атаковавшей изнутри земную кору, обжитую и обманчиво спокойную поверхность. Революционные изменения, приведшие к столь радикальным метаморфозам в искусстве, которые мы наблюдаем сегодня, взрастали из множества корней в почве европейской цивилизации. Невозможно и бессмысленно сводить все к одному фактору. Калейдоскоп образов, пестрая, мозаичная, раздробленная картина визуального мира собирается воедино лишь только под пристальным взглядом исследователя, изучающего и систематизирующего откровения, прозрения, бунты, случайности и закономерности, мазки краски и градиенты цвета в общую, единую, внятную линию становления стилей и школ. Однако ситуация много сложнее. Поэтому мы будем перемещаться в эпохах и периодах, аспектах и нюансах, забегать вперед и возвращаться, дабы панорама визуальной культуры XX века утратила лукавую и, по сути, авторитарную логику поиска одного уникального истока. История и становление современного искусства, вторая половина XIX – начало XXI века, представляет собой эффект сложной фрагментированной среды ноо или антропосферы. Искусство здесь выступает как бесконечный диалектический процесс во всех своих проявлениях, в исканиях как оригинальности, независимости, автономности и бунте против мейнстрима и общественного вкуса, так и напротив – в стремлениях к сообщности, коллективной принадлежности и групповой идентичности, как в ревизии и переоткрытии позабытого старого, так и в стремлении к новому, в жажде эксперимента и революции. Эдуард Мане и кружок по интересам. Погожим воскресным днем 1869 года Эдуард Мане вышел из своей мастерской, расположившейся на бульваре Клиши на Монмартре, и отправился в кафе Гербуа. Подобный путь он проделывал регулярно и уже не первый год, но по воскресеньям, вторникам и пятницам с особым энтузиазмом. Ведь именно в эти дни кафе наполнялось атмосферой острых споров между художниками, писателями, любителями и почитателями искусств. Завсегдатаями этих встреч были Эмиль Золя, Антонен Пруст, Фредерик Базиль, а также молодые художники, ищущие и жаждущие нового выразительного языка в живописи — Эдгар Дега, Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар и Альфред Сислей. Иногда к ним присоединялись Поль Сезанн и Камиль Писарро. Так в Гербуа стихийно складывался кружок по интересам. Спустя годы история искусств нарекла его «батиньольской группой», поскольку по причине бедности большинство художников имели мастерские в Батиньоле, районе Парижа с низкой арендной платой. Имена же участников группы красноречиво показывают, что ее ядро — будущие импрессионисты. Спорили о реформации живописи, о ветхости Академии художеств, о современности. Писарро говорил, что новый стиль или новая живопись невозможна без изменения общества. Покуда не появится зритель, интересы которого отличаются от буржуазной эстетики горожанина, воспринимающего живопись как декор или признак элитарности, современное искусство не состоится. Писарро слыл анархистом. Эдуард Мане к этому времени уже оскандалился на выставке «Отверженных». Пусть Мане и желал всем сердцем признания Академии, однако же он четко видел поколение художников, совершенно не похожих на всех своих предшественников. На этих оживленных дискуссиях присутствовали коллекционеры и галеристы, формируя сообщество любителей современного искусства. Что изменилось для французских художников к середине XIX века? Во многом проблему для возникновения нового искусства представлял пресловутый академизм с его деспотической монополией на правильную живопись. Примечание. Академизм — направление в европейском искусстве, сложившееся в художественных академиях XVI-XIX веков, основанное на догматическом следовании внешним формам классического искусства. Академизм оказал решающее влияние на закрепление классических традиций, которые рассматривались как система вечных, высоких канонов и предписаний. Ведь Академия самозабвенно пестовала свой канон живописной техники, идущий от эпохи Возрождения, когда во главу угла встали определенные изобразительные законы и правила. В первую очередь это перспектива, особая организация иллюзий реальности и глубины внутри пространства полотна, ставшая императивом и базисом для всякого художника на века. Ренессанс впрыснул искусству долгоиграющую прививку нормативной фигуративности. С тех пор персонажи, предметы, пространство и композиции беспощадно укладывались в прокрустово ложе, основанных на математическом расчете схем. Перечень сюжетов и тем также не баловал зрителя разнообразием. Мифологические, христианские, исторические для монументальной живописи, а для частной, более камерной и декоративной — портреты, натюрморты, пейзажи, бытовые сцены. Художники трудились в мастерских из поколения в поколение, воспроизводя и шлифуя канон. Обучение ремеслу не полагало вольностей и определяло даже траекторию движения руки с кистью. В результате и глаз художника видел только то, к чему его подолгу приучали, и все приобретенные навыки соответствовали ожиданиям аудитории. Однако к 1860-м годам появилось поколение художников, чаяния и планы которых радикально отличались от косности, инертности и чванства академистов. Важнейшая веха в искусстве второй половины XIX столетия — это устойчивое ощущение причастности к эпохе, среде, технологиям, стремительно несущемуся времени прогресса. Современность взошла на сцену в окружении новой эстетики и революционного искусства. Актуализировалось само понятие современности, предполагающее и формирующее сообразную ему оптику взгляда на мир. Именно будущие импрессионисты почувствовали себя художниками, живущими в городской культуре, в сердце европейской цивилизации, в определенной социополитической ситуации, в уникальную историческую эпоху, которую уже не в силах были описать античные мифы и библейские предания. Новые времена требуют новых сюжетов, которые обретаются сплошь и рядом, прямо за окном или за дверью. Их нужно лишь распахнуть пошире, как и полуприкрытые догматическим сном и академическими шорами глаза. Жизнь и пульс современности отвергают все устоявшиеся темы и способы выразительности, порядком набившие оскомину. Кроме того, новая живопись неизбежно требует иных приемов, техник и форм. Назарейцы. Атака на затянувшееся владычество академизма и классицизма в живописи была предпринята не сразу и не одними импрессионистами. Началась она с эпохи романтизма. В начале XIX века каноны классицизма пошатнуло объединение австрийских и немецких художников, названное Союзом Святого Луки, но вошедшее в историю искусства как назарейцы — Фридрих Овербек, Петер Корнелиус и другие. Как и многие романтики, они обратились к эстетике эпох Средневековья и раннего Ренессанса, то есть к периодам, предшествовавшим Высокому или Позднему Возрождению — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, на приемах и открытиях которого зиждилась и взрастала академическая традиция. Братство прерафаэлитов. Подобный бунт против академии к середине XIX века назревает и в Англии. Осуществляется он братством прерафаэлитов. Само название художественного объединения уже свидетельствует об апелляции к искусству давно минувших дней, существовавшему до Высокого Возрождения, до Рафаэля. Невзирая на обращение к далекому прошлому, прерафаэлиты воплощают веяние современности, что в полной мере будет реализовано импрессионистами. История братства прерафаэлитов началась в 1848 году, когда впервые в Лондоне на немецком языке был анонимно издан «Манифест коммунистической партии Карла Маркса». В том же году состоялась выставка Королевской академии художеств. Точкой отсчета образования прерафаэлитской группы послужила встреча на этой выставке двух студентов академии — Уильяма Холмана Ханта и Данте Габриэля Россетти, ставших центральными фигурами будущего братства. Пусть не столь радикально, как Маркс, однако же прерафаэлиты обратили внимание на проблемы социального неравенства в викторианскую эпоху, связанное с приниженным положением женщины, процессами иммиграции и так далее. А Холман Хант затронул и тему проституции в своей картине «Пробудившийся стыд», точнее, «Пробудившаяся совесть», от английского «The Waking Conscience», 1853 год, где совесть, даже некоторое самосознание, неожиданно пробуждается у содержанки, покорно сидящий на коленях какого-то состоятельного шалопая. Но при всем революционном запале прерафаэлитское движение очень быстро стало вполне буржуазным и декоративным. Этому не в последнюю очередь содействовал один из наиболее одаренных художников сообщества — Джон Эверетт Милле, которого чаще представляют на русском как «Миллес», чтобы не путать с французским художником-барбизонцем Жаном Франсуа Милле. Написав во времена прерафаэлитского запала ряд выдающихся картин, среди которых «Христос в родительском доме» и «Офелия», Милес вскоре отрекся от былых взглядов, женился, стал членом академии и написал много картин по заказу мелкобуржуазной публики.